Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Напротив меня Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях этот светлый, надеемся, добрый вечер проводит вместе с нами Вадим Дормидонтов, журналист-москвовед, экс-председатель комиссии Моссовета по переименованиям. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Наше досье.
Вадим Дормидонтов родился в Москве в 1939 году, окончил Московский авиационный институт. В 80-х годах стал членом Союза журналистов, написал ряд статей по топонимике и москвоведению. Автор книги «20 этюдов о главном». В 90-м году Вадим Дормидонтов стал народным депутатом Моссовета и возглавил комиссию по наименованиям. Благодаря его усилиям в сквере на Лубянской площади был установлен Соловецкий камень, и при его активном участии сооружен памятник жертвам политических репрессий. Под руководством Вадима Дормидонтова в начале 90-х в Москве были переименованы около 150 улиц, а также создан парк скульптур на Крымском валу, где нашли пристанище наиболее ценные советские скульптуры, убранные с городских улиц. Ныне парк носит наименование «Музеон».
И вот хотелось бы начать наш с вами разговор с такой интересной темы. Вы в свое время стояли у истоков, фактически благодаря вам появилась площадка, которую сейчас все москвичи знают как «Музеон». Ну, для тех, кто, может быть, не знает, я напомню или расскажу.
Для тех, кто не москвичи, да, расскажи.
Рядом, в центре Москвы, на Крымском валу, рядом с художественной галереей находится парк, хотя Вадим Сергеевич говорит, что это все-таки не парк, вот, наверное, у нас
музей под открытым небом,
где собраны такие остатки, осколки советского прошлого, скульптуры, в том числе Феликс Эдмундович Дзержинский там стоит, тот самый знаменитый с Лубянской площади, много-много-много других скульптур. Я вот, например, несколько лет проработал прямо напротив входа в музеон, и каждый день утром, проезжая на работу на машине, здоровался, действительно, честно, здоровался с этими памятниками, статуями, которые там находятся. Поэтому вопрос, Вадим Сергеевич, с чего все начиналось, почему возникла такая необходимость создать музей советских скульптур под открытым небом? Почему, вот, например, Феликса Эдмундовича на переплавку не отправили, а поставили в центре Москвы, но в другом месте?
Ну, это решение было продиктовано просто обстоятельствами, сложившимися в то время. Вы знаете, какой был подъем, даже порой несколько чрезмерный. Вот сколько было эмоций, что памятник Дзержинского же, в сущности, снесла толпа. Вот это уж потом подоспели тут официальные лица, да, и строительная техника, которая позволила сделать это без жертв. Вот иначе бы, конечно, его свалили, и это неизвестно, чем закончилось бы. Такая махина рухнет в толпу, это сами можете представить себе, какое может это иметь последствия, какие последствия. Ну, так и не один Дзержинский. Сразу стало народ толпиться около памятника Свердлова на площади Свердлова, около Калинина на улице Калинина, еще около кое-каких. Ну, и чтобы предотвратить вот эту вот стихийную расправу народа над этими, так сказать, ненавистными идолами, стал вопрос о том, чтобы нужна площадка, куда можно было бы собрать. Мы решили назвать это парком скульптур советского периода. Безобидно совершенно. Но все же лучше, чем если его там на кусочки разнесут.
Почему лучше? Почему лучше?
Ну, видите ли, во-первых, если даже это памятники недостойным людям, то они сплошь и рядом бывают неплохие в художественном отношении. И потом одно дело, если он стоит в публичном месте, Дзержинский, на Лубянской площади, и все проходящие думают, что это хороший дядя, это одно дело. А если он стоит на особой площадке, вот, которая уже имеет, так сказать, определенный смысл идеологический, то это совсем другое дело. Памятники рушить – это вообще плохо, это варварство, об этом и речи не идет никогда. Нет, просто их надо, не надо их превращать, так сказать, в средство идеологической пропаганды. Вот. Нас очень часто в этом упрекают, а вот давайте, понимаешь, мы это памятники всем этим нашим не очень хорошим людям оставим на виду. Пусть это останется следом нашей истории. Мы совсем позорный не против того, такой, чтобы из истории какие-то вырывать страницы, и чтобы кого-то забывать. Помнить надо, и очень старательно, чтобы это не повторялось. Вот. Но если встать на позицию таких родителей истории, буквалистов, то тогда мы должны поставить памятник Мамаю, Батыю, Наполеону,
но если
Гитлеру.
Бы памятник Батыю поставили в то время, когда Батый жил, ну, если бы такое, в принципе, могло произойти, наверное, большой вопрос, стоило бы его сейчас сносить или не стоило с его исторического места?
Это немножечко вопрос в сторону. Во-первых, тогда, по-моему, не принято
было вставить памятники. Конечно.
Вот. А во-вторых, они же говорят о прошлых персонажах. Вот как раньше стояли памятники многим революционным деятелям нашим по всей стране. Да их и сейчас еще много осталось. Может, вы не слышали, у нас даже памятник Иуде был.
Да?
Да.
А расскажите, кстати,
очень интересно. Скажите, да, я, например, тоже не слышала. Где он стоял?
Да, он был. Тут группа наших советских архитекторов в первые годы советской власти создала такой памятник. Его собирались стоять сначала у Дорогомиловской заставы, потом чуть ли не у Кремля. Вот. И, наконец, все-таки он из Москвы уехал, поставили его в Свияжске, есть такой город.
И какова его судьба в Свияжске?
Ну, видите ли, все памятники того времени, они же делались на скорую руку из таких материалов недолговечных и разрушались. У нас стоял памятник и Марату, и Д'Антону, и бог знает кому, там и Стеньке Разину стоял, прямо на лобном месте стоял.
На Красной площади?
Да, на Красной площади.
И что, они растаяли под дождем?
Разин с ватагой и с этой с княжной, которую он
бросает за борт лобного места.
В надлежащую волну.
Интересно,
вот.
Вы знаете...
Много. Вот памятник Марату простоял всего сутки, по-моему, взорвали тут же гранатой какой-то товарищ, который ему не понравился. Вот. Д'Антон подольше постоял. Он стоял около исторического музея. В ту пору это же пачками шло. Ну, Владимир Ильич сказал, будем осуществлять план пропаганды, агитационной пропаганды через памятники. Это называлось монументальной пропагандой. План монументальной пропаганды. Ну, и, конечно, все наши воятели тут засуетились. Начали что-то
начали
там,
воять.
Начали воять. Владимир Ильичу при жизни наваяли 25 памятников. Правда, он как-то это не заметил по скромности, что почему-то 29 памятников возникли откуда-то при жизни персонажа. Ну, а уж после смерти там вообще на поток все было поставлено. В одной Москве их было 265.
А в музеоне, кстати, много сейчас памятников Ленину хранится?
Ну, я их не считал, сколько их там. Признаться, я там даже и уж года полтора не был. Вот. Туда ведь свозили все, что нельзя, что недостойно, допустим, Третьяковки там или какого-то приличного музея. Вот, отправляли туда. И некоторые новые скульптуры туда попадают, которые не тянут на классику.
Вот сейчас недавно там еще несколько композиций специально для музеона установили.
А вы занимаетесь... Помимо москвоведения, да, это да. Ваша это такая профильная сфера в журналистике, еще и вопросом возвращения улицам Москвы их исторических названий. Я бы хотела, знаете, с чего начать этот разговор? А как так получилось, что вы стали этим заниматься? Это острый вопрос. Возвращение улицам их прежних названий. До сих пор живут люди, которым дороги имена. Там, не знаю, героев революции, да, а именно поэтому, может быть, переименование до сих пор...
Имя товарища Войкова для них важнее, чем имя какого-то человека значимого, который может занять это место.
Ну, я могу только пожалеть этих людей и посочувствовать им, потому что если бы они хотя бы ознакомились с биографией Войкова, они бы сразу поняли, какой это был мерзавец. Вот. Ведь если бы его не пристрелил Каверда, его уже здесь ждала стенка. Он столько успел наворовать, напакостить, провалить всю агентуру в Польше, что его сюда отозвали в Москву как раз для того, чтобы прикончить. Но, по счастью, его перехватил этот убийца, киллер, хлопнул, и тогда он сразу уже предстал в виде героя, дипломата погибшего от
Расскажите,
руки агента.
Расскажите, как вы начали этой темой заниматься? Что вас к этому привело, и что было первым толчком, когда это все началось вообще в вашей жизни?
Ну, я не знаю, интересны ли слушателям, так сказать, эти факты моей биографии, но дело в том, что журналистикой я занимался давно, еще до того, как попал в Моссовет. Впрочем, мы здесь не упоминали. Я был в Моссовете с 90 по 93 год. И помимо вот этой маленькой комиссии, о которой вы сказали, комиссии по наименованиям, кстати, она называется по наименованиям, кроме этой маленькой комиссии, у меня была еще большая комиссия, которая называлась «Комиссия по культуре, искусству и охране исторического наследия». Ну, это уже весь спектр, почти весь спектр вопросов, касающихся искусства и культуры. Правда, там я был зампредом в этой, в главной комиссии. Вот. Так что пришлось всем этим заниматься. Ну, а улицы... Меня это с детства интересовало. Я все время бабушку свою расспрашивал, как все старые... Как раньше называлась эта улица. Идем там по Богдана Хмельницкого. Я тоже как раньше. Она мне про Моросейку рассказывает. Или про Покровку, которая была улицей Чернышевского. Вот. Или у Варварка улица Разина. Или Ильинская. Ильинка улица Куйбышева. Я вообще не понимаю, как людям могут не нравиться эти старомосковские названия. Ну, неужели Варварка – это лучше, хуже, чем улица Разина, понимаешь?
Ну, с Варваркой здесь может быть еще проще. А обычно, когда начинаешь говорить с людьми, которые живут, скажем, на улице бывшей Большой Коммунистической, которая ныне улица Александра Солженицына, тут же многие жители говорят, ну как же, конечно, наверное, может быть, переименовать бы и стоило, но ведь это такое количество денег, бумажные волокиты, бюрократии, смена штампа в паспорте, прописки, нужно куда-то ходить в органы, выстаивать очереди, это ведь тоже непросто.
Ну, все это совершеннейшая туфта. Во-первых, никаких нормативных актов о том, что нужно менять документы, нет. Не существует. И тогда не существовало, и сейчас не существует. Так что в случае переименования никакой перерегистрации не требуется. Ни менять паспорта гражданам не нужно, ни даже право на свидетельство.
Штамп в паспорте. Ну, вот у меня стоял, скажем, не знаю,
ну и что, вот улица... вы туда приходите куда-то, вас спрашивают, почему у вас так... А вы живете на улице с другим названием. Вы идете к себе в ЖЭК и берете справочку, что с такого-то года улица такая-то называется улицей такой-то. Все. Все, больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Это наши оппоненты все время на это упирают. Они знают, чем можно пугать обывателя. Переоформление, какие-то там эти хлопоты, траты.
Смена вывесок
трат
на улицах.
Там, а?
Смена вывесок.
Что-что?
Табличек.
Смена...
Табличек на что? Домах.
Сколько
денег
я
надо
перехожу
потратить?
К финансовой стороне вопроса. Таблички на домах меняются регулярно. У них вообще срок гарантийный 5 лет. Очень маленький, на мой взгляд, и я воюю на то, чтобы его сделали хотя бы 25 лет. Потому что иначе получается это вечная замена, что только закончили, начиная сначала.
Ну, у нас порой что... заберешься куда-нибудь вглубь дворов, и видишь там сохранившиеся таблички 60-х годов, даже последних лет советской власти, вот эти белые на синие буквы на белом фоне.
Синие буквы на белом фоне, это еще не самое последнее. А вот до военного и военного времени были эмалированные белые таблички. Видели с черными надписями?
Да, да, конечно. Да. Тоже вот где-то ведь есть. У меня,
очень,
кстати,
трогательно.
Около дома есть такая
есть,
одна.
Есть. Так вот я им и говорю, ребятки, этим табличкам 75 лет, и вы посмотрите, в каком они прекрасном состоянии. А вы мне лапшу на уши вешаете, что нельзя сделать табличку, чтобы она больше 5 лет висела.
Тонкий вопрос.
Ну, однако мы немножечко...
Мы перешли с вами
к улицам. Да. Значит, вы говорите, надо подождать, пока перемрет это поколение.
Я хочу спросить, как вы к этому относитесь?
Я хочу, чтобы топонимия... Кстати, разница между топонимикой и топонимией я хочу пояснить для вас и для слушателей. Вы, может быть, даже и знаете. Топонимика – это наука.
Да.
Как физика, математика, химия. А топонимия – это топонимическая ситуация. Это их очень часто путают и говорят, топонимика Москвы. Нельзя сказать топонимика Москвы, это все равно сказать, что физика Воронежа, понимаешь, или там, да, химия Улан-Удэ.
Спасибо за разъяснение, кстати говоря, да.
Есть даже книга, если не ошибаюсь, «Топонимика Москвы».
Ну, иногда ошибаются люди, знающие, что ж поделаешь. А потом, смотря, что они там имели в виду. Может быть, они не о топонимической ситуации писали, а совсем о другом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» вместе с нами этот вечер проводит Вадим Дормидонтов, журналист-москвовед и экс-председатель комиссии Моссовета по наименованиям.
Скажите, какие улицы вы бы переименовали в первую очередь?
Сейчас?
Да, сейчас, в Москве.
Так, вот вы опять по привычке сказали «переименовали». Я бы, прежде всего,
хорошо,
восстановил весь Камер-Калежский вал. Вот земляной вал мы восстановили. Угу. Вроде бы сначала вопили, орали там, ну, не только орали, понимаешь, и угрожали, и стекла били, и из гранатометов обещали обстрелять на наш Моссовет за эти дела. Ну, всякие сумасшедшие есть, я не о том. А потом привыкли, вы знаете, это все так легко вернулось в жизнь, столько появилось песен, стихов уже с этими, с новыми названиями. Вот. И молодежи это как-то понравилось. Ну, все думали, что молодежь, и подавать что-нибудь такое необыкновенное, там обязательно какого-нибудь Че Гевару, понимаешь, или Фиделя Кастро. Масса, кстати, было заявок на то, чтобы так улицу
назвать.
Ага. Но это отдельный разговор по новоделам. Привыкли. Ну, привыкли. Ну, потому что Покровка же лучше Чернышевского. Что тут говорить-то?
А как вы считаете, кстати?
Но это еще относительно нейтральные персонажи. Там Куйбышев, там какой-нибудь, ну, не знаю, Нагин. Вот там площадь Нагинаса стала площадью Варварских ворот. Вот. Ну, есть же откровенные негодяи просто. Ну, просто государственные преступники. Ну, просто люди, которые нанесли России такой вред, что просто даже Гитлер по сравнению с ними так слабаком выглядит.
Кедров, например.
А?
Кедров, например.
Кедров – это кошмарная фигура. Угу. Это кошмар. Кстати, здесь недалеко его
на
улица.
Ленинском проспекте.
Да,
в районе Ленинского проспекта.
Да.
Академический округ.
Это же кошмарный. Во-первых, он сумасшедший. Он же больной человек. У него двое его, значит, родственников сидели в дурдоме. Он тоже побывал там. А потом, значит, оказался очень крупным чекистом. Но это не просто чекист был. Чекисты разные бывали. Даже среди них порядочные люди встречались. Но это был садист, понимаете?
Я почему-то вспоминаю, уже так, переходя немного от темной стороны этого вопроса, есть такая байка писательская, не знаю, правда или нет, когда к писателю Серафимовичу, который жил в доме на набережной, пришли и сказали: вот, товарищ Серафимович, ваши заслуги перед страной настолько велики, что мы решили назвать вашим именем какой-нибудь небольшой город на Средней Волге. Говорит: дайте, товарищи, я все-таки думаю, что мои заслуги перед Родиной не настолько велики, чтобы моим именем назвали город где-нибудь на Средней Волге, но если уж вы так хотите сделать мне приятное, назовите моим именем улицу, на которой я живу. И вот так улица Серафимовича и дом на набережной оказался на улице писателя Серафимовича.
Ну, он у нас стоял, так сказать, был взят на примет.
На учет.
На учет. Это, конечно, не первостепенной важности возвращения, но все-таки надо бы им заняться. Там улочка-то маленькая, там всего один дом. Там всего дом правительства только стоит на этой улице. Там все, и кончилась улица Серафимовича. Но она в свое время называлась Всехсвятской.
По имени храма.
Да, да, у нас же очень многие улицы назывались по храмам. Ну, Москва всегда славилась обилием храмов. Это
конечно,
было ее
да,
характерной особенностью. И вообще это была своего рода такая сетка почтовая. Ведь раньше не было почтовых адресов. Они появились довольно поздно. В конце 18-го, начале 19-го века.
А что было? Напротив глампочтам-то?
Так и писали, да, так и писали.
Например?
Значит, да, вот второй дом справа, понимаешь, от Николы этих, в Песках.
В первом этаже? Вот.
Или да, или от какого-нибудь там этого особняка купца Гусятникова. Mm-hmm. Откуда столько появилось фамильных названий, людей, в общем-то, абсолютно ничем, кстати, не зарекомендовавших, не оставивших никакого следа в истории. Просто это были... Не их увековечивали, у них были приметные здания. Вот как Погодинская изба. Знаете, такая она в старорусском стиле?
Да,
сразу выделяется. Вот. Так Погодинскую улицу назвали благодаря этому. Не благодаря Погодину, а благодаря избе.
А избу вот недавно спасали-спасали.
Ага. Ну, это отдельный разговор. Мы сейчас на это не будем отвлекаться. Так вот, было достаточно много фамильных названий, но это были люди, которых не ставил задача их увековечить. Это было в силу необходимости тогдашней назвать так. Ну, мы старались их тоже потихонечку так подчищать. Но когда пришли большевики к власти, они-то начали подчищать не этих. Домовладельцы-то их интересовали в последнюю очередь. Они стали сразу церковные удалять названия, и царские. Вот. И тут пошла, значит, катавасия. А церковных это у нас тут четверть Москвы, потому что все по храмам назывались. Все, да. Все наши покровки, рождественки, да. Петровки, это же все по храмам. Угу. Все по храмам. Значит, их смахнули в первую очередь, сразу насажали там на это место всяких там Куйбышевых, Разиных.
Как вы считаете, насколько название улицы влияет на сознание людей, которые
очень
на
влияет,
этой улице живут?
Очень влияет. Ну, вы представьте себе, идет ребенок и подросток. Во-первых, на чем учатся дети читать? Прежде всего, вот на вывесках и на этих, на уличных указателях. Идет маленький человечек подрастающий, читает, понимаешь, улица Войкова. Он думает, ну, он уже знает, что если назвали улицу, то, наверное, хороший дядя.
Ну, он может знать, что в советское время давали разные имена.
Я думаю, что
да это взрослые не знают, а вы говорите, ребенок. Этого взрослые не все знают.
Ну, студенты какие-нибудь, например.
И студенты не знают. Не, ну, есть, конечно, студенты продвинутые, которые кое-что знают из нашей истории. Но большинство-то больше по другой части специализируется.
Но мне кажется, что вы преувеличиваете, потому что далеко не все дети будут задумываться о том, кто такой Войков или кто такая Лиза Чайкина,
например. Вот в том-то и дело, что не будут. Вы, наверное, не поняли, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что правило, что если он... Там фамилия, значит, это хороший человек.
Разве?
Ну, конечно. У нас же сколько классиков, понимаешь? Вот между, условно говоря, между улицей Пушкина и между улицей Лермонтова висит фамилия Войков. И он воспринимается как? Как он в череде этих классиков, как он такой же заслуженный человек. И, значит, его надо уважать. И, значит, все, началось раздвоение сознания. Началось это вот шизофреническое, понимаешь? Да. Мировоззрение строится на этом. Не, это ужасно влияет на психику. Ужасно, по-моему. Это чудовищно. Этого ни в коем случае не должно быть. Это одна из самых главных задач, почему это надо менять. Это чтобы дети узнали, что... Во-первых, узнали немножко историю своего города, потому что по названиям сразу легко себе представить, ну, какие-нибудь там Чистые пруды, Алабова гора, какой-нибудь там... Очень много Воронцово поле. Ну, все это наводит на размышления. Людям хочется узнать. Крутицкое подворье. У детей это вызывает какой-то такой здоровый интерес. Вот. Они начинают расспрашивать. Папа, а что это? Почему Воронцово поле?
Вот. Владимир Сергеевич,
а одно дело, когда мы говорим, скажем, об улице Горького, которая была Тверской и стала Тверской,
да.
А другое дело, когда мы говорим о новых, ну, относительно новых районах Москвы, которые в черту города или активно стали застраиваться, и новые улицы появились уже в советское время, и их называли именем деятелей, которые сейчас, ну, мягко говоря, не рукопожатные, мало приятны. А как быть с этими улицами? Тут же дело не о возвращении идет, а о переименовании тогда скорее.
Да, это уже похоже на переименование.
Как выбирать название для этих улиц?
Да ну все из тех же принципов. Из принципов, так сказать, разума и гуманизма. Что тут гадать? Например? Вот, а кого они называют? Вообще у нас не так уж много этих улиц, которые называют какими-то нехорошими,
ну, кстати,
именами в новостройках.
Улица Кедрова, мне кажется, что она появилась уже в советское время. Ведь это же район академический, он довольно такой...
Ну, может быть, и в советское время, потому что тогда здесь еще деревни были,
да,
на этом месте. Что-то здесь могло быть тогда.
Вот как быть с этой улицей? Кстати, идешь по ней, смотришь на название улица Кедрова, представляешь себе такие раскидистые кедры, уютно вполне себе, такой спальный район, все хорошо.
Это все отходит на задний план, когда узнаешь, что это за негодяй.
А так вопрос все равно в том, в честь кого, как прийти к единому мнению. Тогда все-таки тогда не было... возможности выбора. Назвали улицу Кедрова улицей Кедрова, и все. А сейчас же, наверное, нужно проводить какие-то референдумы среди местных жителей. Как бы вы хотели? Может быть, есть какой-то житель, не знаю, ветеран войны или академик, который связан с этими местами?
Конечно, конечно, конечно. Но я надеюсь, уже согласились, что сохранять Кедрова не надо. Теперь второй вопрос. Кого вместо, да? Это уже второй вопрос. Кого вместо? Ну, подумать надо. На это есть топонимическая комиссия при правительстве Москвы. Пускай она думает. Там собираются специалисты. Пусть нас спросят, мы тоже подскажем. Есть масса достойных людей, которые у нас никак не увековечены.
Если вернуться к теме памятников, вы принимали участие в доставке Соловецкого камня в Москву и установке его здесь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это за событие такое было? Как случилось, что... возникла необходимость доставки такого камня? Скажем, не необходимость, а очевидность того, что он должен быть здесь.
Необходимость возникла по той простой причине, что у нас в Москве не было ни одного памятника, который бы увековечивал жертвы времен тоталитарного режима. Ни одного. Хотя в Москве живут миллионы людей, у которых пострадали, погибли или там заболели, умерли родственники и близкие люди. И им просто некуда отнести цветы. Вы понимаете? Ну, некуда. Вот любители Сталина могут отнести, подножью Сталина положить. Любители Калинина, нашему дедушке, который подписал указ о расстреле с 12 лет детишек, есть куда отнести. А этим некуда. Поэтому и мы посчитали, что это просто крайне необходимая задача. Ее надо решить. И решили. Времени оставалось мало, потому что подходила дата 30 октября. Это день политзаключенных. Кстати, эта дата у нас не отмечалась. Она только в 90-м году первый раз отмечалась. И мы решили вот к появлению этой памятной даты поставить
Соловецкий камень.
Сначала думали сделать что-нибудь, но смотрим, времени уже не хватает, конкурс проводить некогда. Решили просто прибегнуть, так сказать, к природным материалам. Поехать на Соловки, взять тех мест, где расстреливались с этой секирной горы, где там вся в крови. Взять с этих мест камень натуральный и привезти сюда. Так и сделали. Вот. Ну, везли долго, там всякие были препоны, пришлось там с министром встречаться, чтобы его сюда быстренько доставили. Ну, это все так, технические детали. Ну, а где ставить? Естественно, на Лубянской площади ставить. Где же еще? Поближе, так сказать, к действующим лицам.
Да, символично. Символично.
Вот, поэтому и поставили. Сначала предполагалось его без этого громадного стола гранитного поставить просто на такой, на зеленый курганчик. Я лично наставил на этом. Но наши там скульпторы, академики говорят, ну как же так, просто на землю бросим, давайте этот стол. А этот стол как раз вызвал наибольшие сложности. Когда мы обратились в этот гранитный комбинат в Долгопрудном, они сказали, что одурели, он за гранитом стоит по 5 лет в очереди, а вам и завтра дай. Вот. Да и нет у нас такого количества. Ну, все-таки нашли. Хотя, по-моему, это можно было как-то иначе решить. Потом с надписью там тоже случилась такая некоторая спорная ситуация. Там первоначально должна была быть совсем другая надпись. Там предполагалось написать что-нибудь лаконичную и понятную всем надпись. Жертвам войны против собственного народа. Но нашлись осторожные люди, которые сказали, ну, демократия, но не до такой же степени. Мы уже начинаем государство винить. Ну, и написали какую-то так мало чего значащую надпись жертвам тоталитарного режима. Во-первых, плохо шли иностранизм там. Половина народа, который туда приходит, не знает, что значит это слово. Вот. Потом сделали его тоже не совсем удачно. На горизонтальной плоскости углубленные буквы, они заливаются водой во время дождя и снега, и надпись слепнет напрочь, там абсолютно ничего невозможно прочесть. Вот тормошу мемориал уже много лет, чтобы они переделали это дело.
Вы не оставляете
покоя. Чтобы накладные буквы сделали.
Ну, конечно, жертвам войны против собственного народа это более уместная, наверное.
Более ёмкая.
Фраза более ёмкая.
Конечно. Это же включает все. И гражданскую войну, и коллективизацию, и раскулачивание, и Великую Отечественную.
Буквально на несколько мгновений мы сейчас прервемся. Напоминаю, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» Вадим Дормидонтов, журналист, москвовед и экс-председатель комиссии Моссовета по наименованиям.
«Светлый вечер» на радио «Вера».